Глава 34. Я схватил ее за руки. «В чем дело?» — спросил я, потом, оглянувшись, заметил, что прихожая была полна испуганных людей, из которых некоторые подошли ко мне, бормоча, что боялись и не знали, что предпринять. Я нетерпеливо отстранил их и повернулся к мисс Клэр. «Скажите мне скорее, в чем дело?»
«Мы боимся, что что-нибудь случилось с леди Сибиллой», — быстро ответила она. «Ее комнаты заперты на ключ, и никто не может добиться от нее ответа. Ее девушка испугалась и прибежала ко мне за советом. Я вернулась с ней, стучалась и звала, но без всякого результата. Вы знаете, что ее окна очень высоки от земли, и не нашлось достаточно длинной лестницы, чтобы приставить к ним. Я умоляла людей взломать дверь, но они отказались. Все чего-то боятся. Я же не хотела взять на себя ответственность и послала вам телеграмму». Я не дал ей докончить и побежал наверх. Перед дверью передней, ведущей в роскошные апартаменты жены, я остановился, задыхаясь.
«Сибилла!» — позвал я.
Не было слышно ни малейшего звука. Мэвис, которая последовала за мной, стояла тут же и вся дрожала. Двое или трое из служителей держались за перила лестницы и нервно прислушивались.
«Сибилла!»
— позвал я опять. Мне ответила все та же тишина. Я повернулся к людям, сделанным хладнокровием.
«Леди Сибиллы, должно быть, нет в этих комнатах. Она, наверное, вышла незамеченная вами, а дверь передней самостоятельно закрывается на замок. Весьма возможно, что ветер прихлопнул ее. Принесите тяжелый молоток или что-нибудь, чтобы взломать дверь. Если вы были бы поумнее, то давно бы последовали совету мисс Клэр».
И я заставил себя спокойно ждать, пока мои приказания исполнялись. Двое из служащих явились с необходимыми инструментами, и дом огласился ударами молотка. Один за другим эти удары падали, но дубовая дверь не поддавалась, и замок также оставался невредимым. Наконец, после 10 минут усиленной работы, удалось сломать панель двери. Когда отверстие было достаточно велико, я бросился через него, прошел переднюю и остановился в будуаре. Тут я опять позвал жену. Я был один. Ни мои служащие, ни мисс Клэр не посмели пойти за мной. Тяжелый мрак окружал меня. С сильно бьющимся сердцем я начал искать кнопку, чтобы зажечь электричество, но почему-то никак не мог ее найти. Моя рука дотронулась до разных знакомых вещей. Я узнал их ощупью. Старинные бронзы, редкий фарфор, картины. Драгоценные безделушки наполняли эту комнату с той роскошью и презрением к цене, коими в былые времена окружали восточных принцесс. Бережно ступая вперед, я внезапно вздрогнул от ужаса, увидав перед собой в темноте чей-то высокий облик. Белый, призрачный и светлый облик, который поднял руку, указывая мне путь с выражением бесконечного презрения в грозном очертании лица. Испуганный этим явлением, я споткнулся, протянул руки и встретил тяжелые складки бархатной занавески. Благодаря этому я понял, что уже вышел из будуара в спальню. Тут я опять остановился, опять позвал Сибиллу. Мой голос был бессилен подняться выше шепота. Несмотря на свою растерянность, я вспомнил, что в этой комнате электрическая кнопка находилась сбоку, у туалетного стола. Я быстро двинулся вперед, моя рука дотронулась до чего-то холодного, вязкого, как мертвое тело, и задела шелковую материю, издававшую знакомый мне запах духов. Это неожиданное ощущение ощущение испугало меня еще больше, чем только что явившийся мне призрак. Дрожа всем телом, я попятился назад к стене и, нечаянно попав на кнопку, которую искал, нервно повернул ее. Свет мгновенно озарил комнату бледно-розовым сиянием и показал мне в двух шагах от себя какое-то странное белое создание, сидевшее перед туалетным столиком и смотревшее на себя в зеркало с широко раскрытыми стеклянными глазами. «Сибилла!» — прохрипел я. «Моя жена!» Слова остановились в горле. Неужели это была моя жена? Эта замерзшая статуя, пристально глядевшая на свое отражение в зеркале. Я посмотрел на нее с удивлением, с сомнением, как на незнакомую. Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать ее черты, ее золотисто-бронзовые длинные волоса, покрывавшие ее своими блестящими волнами. Ее левая рука беспомощно свисала с ручки кресла, на котором она восседала, как мраморная богиня. Медленно, нехотя и дрожа всем телом, я сделал шаг вперед и взял ее руку. Холодная, ледяная, блестя драгоценными камнями, она лежала на моей ладони, как восковой слиток самой себя. Я начал рассматривать каждое кольцо с каким-то непонятным, тяжелым упорством, как бы ища в нем ключ к заданной загадке. Эта большая бирюза, окруженная бриллиантами, была свадебным подарком герцогини С. Опал Сибилла получила от отца. Чудный лучистый сапфир, придерживающий ее обручальное кольцо, был подарен мной. Рубин тоже показался мне знакомым. «Масса блестящих драгоценностей», — подумал я. «А сама рука — лишь хрупкая глина». Я всмотрелся в лицо, потом в отражение этого лица в зеркале и опять изумился. Неужели это была Сибилла? Сибилла была прекрасна. Это мертвое существо улыбалось дьявольской улыбкой, синими полураскрытыми губами, а в остановившихся глазах было выражение безумного ужаса. Внезапно в моем мозгу что-то как будто лопнуло. Выпустив холодные мертвые пальцы жены, я вскрикнул громко, отчаянно: «Мэвис! Мэвис Клэр!» Через минуту она была со мной. Одним взглядом она поняла все. Падая на колени перед умершей женщиной, девушка разразилась громким рыданием. «Бедняжка!» — воскликнула она. «Несчастная, несчастная женщина!» Я угрюмо посмотрел на мисс Клэр. Мне показалось странным, что она плачет над горем, которое лично ее не касается. Мой мозг горел. Мои мысли путались. Я посмотрел на мертвую жену с ее остановившимся взглядом и злой улыбкой, принужденно сидящую в кресле и одетую в бледно-розовый шелковый халат, покрытый драгоценными кружевами по последней парижской моде. Потом на живое, мягкосердечное, серьезное существо, известное своим талантом во всем мире, стоявшее на коленях и плачущее над мертвой рукой, покрытой редкими камнями. И внезапно
Не совладав с собой, я начал громко и дико говорить: «Встаньте, Мэвис, не стойте на коленях! Уходите! Уходите из этой комнаты! Вы не знаете, чем она была, эта женщина, на которой я женился! Я думал, что она ангел, да она оказалась демоном! Да, Мэвис, демоном! Посмотрите на нее, как она глядит на себя в зеркало! Теперь вы не можете назвать ее красавицей! Она улыбается так же, как улыбалась прошлой ночью, когда... Но вы ничего не знаете о прошлой ночи. Говорю вам, уйдите!» И в приливе бешенства я затопал ногой. «Этот воздух заражен, он вас отравит. Запах Парижа с примесью смертных испарений может заразить мир. Уходите скорее! Объявите людям, что их хозяйка умерла! Велите спустить шторы, надо принять все внешние меры, которых требуют приличия для выражения горя!» И я дико засмеялся. «Скажите слугам, что они могут рассчитывать на дорогой траур. Пусть они едят и пьют, сколько могут и хотят. И спят или болтают, как подобная челядь любит болтать о гробах, могилах и внезапных несчастьях. Но оставьте меня одного. Одного с ней. У нас много есть, что сказать друг другу». Бледная и дрожащая Мэвис встала и посмотрела на меня со страхом и жалостью.
«Наедине?» — шепнула она. «Вы не можете остаться с ней наедине?»
«Нет, могу», — ответил я отрывисто и резко. «Эта женщина и я, мы любили друг друга, положим, не иначе, как любят животные, хотя мы и призывали благословение неба перед церковным алтарем. Однако мы расстались недружелюбно, и хотя она мертва, я желаю провести с ней ночь в ее молчании. Я научусь многому. Завтра могила и могильщики потребуют ее, но сегодня она моя».
Кроткие глаза девушки наполнились слезами. «Вы совсем потеряли голову. Вы не знаете, что говорите. Вы даже не пытаетесь узнать, от чего она умерла».
«Угадать это нетрудно», — ответил я быстро и взял со стола маленькую темную скляночку с надписью «Яд», которую я уже заметил раньше. «Пузырек, как видите, пустой. Что в нем было, я не знаю. Конечно, придется назначить следствие. Надо же, чтобы кто-нибудь нажился опрометчивым поступком ее сиятельства. Посмотрите». Тут я указал на несколько мелко исписанных листов почтовой бумаги, едва прикрытых брошенным на них кружевным платком, и настоящую рядом чернильницу с едва засохшим пером. «Посмотрите, это без сомнения чудное чтение оставлено для меня. Последнее послание дорогого покойника всегда свято, Мэвис Клэр. Не может быть, чтобы вы, писательницы трогательных романов, не поняли этого. И поняв это, вы исполните мою просьбу и уйдете».
Мисс Клэр посмотрела на меня с глубоким состраданием и медленно повернулась к двери.
«Да поможет вам Бог», — сказала она со слезами. «Да утешит вас Бог».
При этих словах какой-то демон во мне сорвался с цепи, и, бросившись к ней, я схватил ее за руки.
«Не смейте говорить о Боге», — сказал я страстно. «В этой комнате, в этом присутствии. Отчего вы хотите вызвать на меня проклятие? Помощь Бога значит наказание, а угнетение Бога страшны. Сила должна признать, что она бессильна раньше, чем Бог поможет ей. Сердце должно разбиться раньше, чем он утешит его. Но что я говорю? Я в Бога не верю. Я верю в неведомую силу, которая витает вокруг меня и гонит к могиле. Вот и все. Сибилла думала, как я, и не без основания. Ибо что Бог сделал для нее? С рождения она была развратна и служила лишь игрушкой сатане».
Что-то перехватило мое дыхание. Я запнулся, не будучи в состоянии произнести дальше ни слова.
Мэвис в испуге посмотрела на меня. С таким же испугом я ответил на ее взгляд.
«Что такое?»
— проговорила она шепотом. Я сделал усилие заговорить, с трудом прохрипел
«Ничего!»
и жестом умолил ее, чтобы она ушла. Должно быть, выражение моего лица было действительно страшно. Помню, что мисс Клэр внезапно стушевалась. Оставшись наедине, я закрыл дверь на ключи, спустил тяжелую бархатную портьеру, потом медленно подошел к мертвой жене.
«Сибилла!»
— сказал я громко.
— Мы одни. Вы и я. Одни. И только зеркало отражает нас, вас мертвый, меня живого. Теперь вы мне не страшны. Ваша красота пропала. Ваша улыбка, ваши глаза, прикосновение вашей руки уже не могут возбудить во мне ту страсть, которой вы жаждали и которая вам так скоро надоела. Что вы скажете мне? Я слыхал, что мертвецы иногда говорят, и я требую от вас удовлетворения. Удовлетворения за то зло, которое вы мне причинили. За ложь, на которой вы основали наш брак. За измену, которую вы таили в вашем сердце. Не прочту ли я здесь просьбу о прощении?
И я собрал исписанные листы бумаги почти ощупью, так как не мог оторвать глаз от бледного трупа в розовом халате, столь упорно глядевшего на себя в зеркало. И, двинув стул, я сел рядом с покойницей, так что мое истощенное лицо отражалось рядом с лицом женщины-самоубийцы, и продолжал пристально рассматривать свою безмолвную жену. Она была очень легко одета. Под шелковым халатом была прозрачная белая рубашка самого тонкого батиста, извязанная прошивками, так что изящные линии ее мраморного тела были ясно видны. Я нагнулся и тронул ее сердце. Я осознавал, что оно не может биться, однако воображал, что, пожалуй, еще услышу трепетное биение. Когда я отстранил руку, что-то блестящее бросилось мне в глаза. Вокруг талии Сибиллы была изумрудная змея с рубиновыми глазами, подаренная ей Лючио на свадьбу. Обвивая мертвое тело, змея, казалось, жила и чувствовала. Если бы она подняла голову и зашипела, я бы не удивился. Откинувшись на спинку стула, я остался без движения, как сама покойница, и начал смотреть, как смотрела она на наше изображение в зеркале. Я расслышал в коридоре тихие шаги и шепот и понял, что некоторые из служащих ожидали меня. Но мне это было безразлично. Я был весь поглощен этим страшным ночным свиданием, которое я сам себе устроил. И до такой степени увлекся этой мыслью, что зажег люстру и даже стеариновые свечи на туалетном столе. Когда вся обстановка засветилась и заблестела, так что труп казался еще более бледным и ужасным, я вновь уселся, чтобы прочитать посмертное послание жены. «А теперь, Сибилла», пробормотал я, наклонившись немного вперед и замечая с болезненным интересом, что в продолжении последних нескольких минут ее рот еще больше разжался, и улыбка стала еще безобразнее. «Теперь исповедуйтесь в своих грехах, так как я здесь, чтобы слушать. Такое немое выразительное красноречие, как ваше, заслуживает внимания». Порыв ветра с воплем пронесся вокруг дома, окна задрожали, и свечи стали мерцать. Я подождал, пока не замерли все звуки, и тогда, бросив взгляд на мертвую жену, под внезапным впечатлением, что она слышала мои слова и знала, что я делал, я начал читать.